Призывался я в Ветлуге, в городе Ветлуге. Угу. Взяли меня сразу на флот.
А в каком году, дедушка?
А?
В каком году тебя?
А в 15-м году.
В 15-м году, да.
Да. Угу. На флот взяли. Когда, значит, отслужили, тут нас застала революция. Это уже в начале 17-го года.
Привет, меня зовут Алексей Пономарев, и это «Перемотка», подкаст, в котором мы рассказываем истории людей, основанные на старых домашних аудиозаписях, и который теперь выходит как совместный подкаст «Медузы» и просветительского проекта «Арзамас». Сегодня у нас, ну, по-другому не скажешь, совершенно феноменальная пленка, которую прислал Сергей Худяков из Перми.
Ну, для меня это оказалось типа «машины времени».
Запись сделал отец Сергея, Владимир Витальевич Худяков, в 1975 году, зафиксировав на пленке рассказ своего деда, Макара Михайловича.
Дедушка, а вот ты рассказывал, как, говоришь, вас, вы стояли, смотр-то был, приезжала вся царская семья.
А, когда выстроили нас, это было аккуратно этот, на Рождество, холод такой сильный был.
На момент записи Макару Худякову было почти 80 лет. Он родился в 1897 году и на пленке вспоминает в основном о событиях первой половины 20 века. Прямо скажем, услышать такой рассказ от первого лица можно нечасто.
Когда мы подходили к Зимнему дворцу, так Аврора дала выстрел, а сразу отколола кирпича.
Запись рассказа Макара довольно длинная, и чтобы уложить ее в стандартный формат подкаста, пришлось бы, видимо, чем-то пожертвовать. Но нас так потрясло количество запечатленных на этой пленке важных событий, что мы решили разделить историю Макара Худякова на два эпизода.
В Хельсинках постояли немного, потом нас вызвали вот в Кронштадт.
Итак, значительную часть жизни наш герой отслужил моряком на Балтийском флоте. За время службы он застал Первую мировую войну.
Наша вторая бригада была Крещеров, Аврора, Деяна, Россия, Громобой.
Две революции 1917 года, февральскую и октябрьскую.
Пять человек нас с винтовками. Мы бежали к офицерам кавалерийским. Не смешно руки вверх.
Участвовал в гражданской войне на стороне большевиков и даже был контужен.
У меня фуражка-то с головы-то слетела.
А затем, больше 20 лет спустя, снова призван на флот.
9 апреля.
41-го?
42-го года.
42-го. Тебе сколько уже было тогда?
45 лет.
Во время Великой Отечественной войны Макар был мичманом, прошел ее до конца и получил медаль за победу над Германией. Интересно, что, рассказывая о своем участии в военных действиях разных лет, он не стесняется каких-то не очень парадных деталей. Причем истории самые разные. От контузии при неудачном выстреле из пушки или отравления газом на учениях во время Второй мировой войны до жестоких расправ над офицерами царской армии в Кронштадте весной 1917 года, когда моряки забивали своих командиров штыками или расстреливали прямо на улицах.
А потом его связали ноги, когда арестовали, да, руки, а потом увели его, сразу расстреляли.
Там есть очень жуткие моменты. Обычно фронтовики, они не любят рассказывать про войну. А тут мы слышим от первого лица.
Как три пулемета заработали, сколько мертвых прибили, они так и в лесу тут остались.
В рассказе Макара Худякова упоминается множество деталей. Названия военных кораблей, портов, имена людей. Причем это могут быть очень известные личности, Ленин или Николай II, а могут быть менее известные. Например, Макар вспоминает имена царских офицеров, погибших в Кронштадте. С одной стороны, удивительно, как Худякову удалось удержать все это в памяти. С другой, невероятно интересно сопоставить его рассказ с иными историческими источниками. Сомнений в искренности рассказчика не возникает, но понятно, что он мог за давностью лет что-то перепутать, что-то услышать от других людей уже в искаженном виде, а еще какие-то факты добавить в свой рассказ из советских газет, книг и фильмов, которым тогда было принято верить почти безоговорочно, хотя многое в них было выдумкой авторов.
Зал «Аврора», штурм Зимнего дворца. Если говорить о фильме Эйзенштейна, то это гениальная фальсификация. Конечно, события совсем происходили не так, как это было описано.
Чтобы не запутаться во множестве исторических подробностей, мы решили попросить о помощи сразу двух экспертов. Во-первых, предложили кратко прокомментировать рассказ Макара Худякова доктору исторических наук Борису Колоницкому. У него на «Арзамасе» выходил целый курс про революцию 1917 года, в том числе и про многочисленные мифы, возникшие на основе тех событий.
Но там, где появляются непреднамеренные свидетельства, вот тут я гораздо более склонный верить.
Во-вторых, мы попросили лаборанта факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрия Иванова детально сопоставить некоторые моменты в рассказе с известными ему историческими источниками.
Мне кажется, что этот эпизод сочетает элементы правды и влияние советских исторических мифов.
И близко ты дедушка Ленина-то видел, нет?
А?
Ленина-то близко видел, нет?
Кто ты? Он на корабле к нам приезжал.
Ну и, конечно, мы переслушали запись речи Макара Худякова вместе с его внуком Владимиром Витальевичем, который, кстати, сам теперь уже дедушка, а также правнуком Сергеем Худяковым, чтобы потом рассказать эту историю вам.
Да, у нас это семейная такая легенда. То есть я всегда знал то, что вот был такой дед Макар.
Сергей Худяков, правнук Макара Худякова.
В большой комнате дома вот эти лежали пленки. Я помню, там где-то они за какими-то там, за какой-то пряжей или за чем-то, за какой-то одеждой лежали такие вот эти две коробочки или там три с пленкой. И вот отец все время говорил то, что вот здесь вот запись, ее когда-то надо будет послушать. В то время, это, ну, наверное, 90-е годы, уже были кассеты везде. Угу. То есть послушать бобины, это надо было как-то заморочиваться, куда-то идти, с кем-то договариваться. Поэтому они так лежали долгое время. И вот отец рассказывал, что был мой прадед, который видел Ленина, видел царя.
Николай приезжал к нам. Три раза я его видел. Значит, и семью всю я его знаю, всех видел я.
И все, не доходили руки никак до этих бобин, хотя они вот в руках-то, в принципе, находились. И в какой-то момент просто я решил оцифровать. Ну, я, конечно, это послушал, я был в шоке.
Только вылезли мы, Владимир Ильич Ленин подходит к нам. Мы что-то тогда еще не знали, что такое Ленин, потому что молодые были.
Тут ситуация сложилась так, значит, сама. Я поехал к дедушке.
Владимир Витальевич Худяков, внук Макара Худякова.
Поехал к дедушке, значит, думаю, надо записать что-то мысль. Взял на прокат магнитофон, романтик, как сейчас помню, на батарейках был. Записал музыку, значит, самое, чтобы, думаю, там веселее было. Ну и взял, приехал, вот давай деда интервью у него брать.
Дедушка, а вот ты рассказывал, как, говоришь, вас вы стояли, смот-то был, приезжала вся царская семья.
Пленка начинается с рассказа Макара о том, как он видел последнего русского императора, Николая II. По словам Худякова, это произошло в городе Або в Финляндии, которая тогда была частью Российской империи. И царь приехал на смотр местного гарнизона.
Это в каком году примерно было?
В 16-м году, да.
Ну, конечно, я не уверен, что он действительно видел Николая II.
Борис Колоницкий, доктор исторических наук.
И хотя император был на территории Великого княжества Финляндского, но, по-моему, визит проходил несколько иначе, чем это описывается.
Это было аккуратно на Рождество. Холод такой сильный был.
Я смотрел не только дневники, но и камерфурьерские журналы, которые опубликованы за 16-17 годы.
Дмитрий Иванов, лаборант факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Там записывались более или менее все главные события за каждый день в жизни императора, императрицы, если она была не вместе с императором. И там нет упоминания о том, что Николай участвовал в каких-то зимних мероприятиях с участием нижних чинов флота. На Рождество и в 16-м, и в 15-м году он посещал елки в царском селе.
Хотя наши эксперты и не смогли найти в исторических документах полного соответствия рассказу Макара, они оценили, насколько детально в этом рассказе передана атмосфера военного смотра.
Смотр был у нас. Выстроили, меня поставили в первую линию. И он, когда только из Ленинграда тронулся, нам сказали, и мы стояли 2 часа. Такой сильный мороз.
Вся атмосфера же смотра передается достаточно достоверно. То есть матросы, которых морозят на свежем воздухе, выставленные за несколько часов до прибытия, это очень часто бывало так.
Когда, значит, я пальцы поморозил, шоки поморозил, он приехал, нас на посту это гимнастику делали. Вывели гимнастику делать. Сделали гимнастику, значит, ему видно, мы все тут понравились. Хорошо сделали, прошли маршем.
Что может быть? Если посмотреть в дневниках Николая, то Худяков, если он служил в Ревеле, то он мог замерзнуть 28 октября 1915 года, когда Николай, начало цитаты, видел много частей гарнизона, конец цитаты, крепости императора Петра Великого. В этот день Николай записал, что было до 8 градусов мороза с ветром, для того, чтобы он с наследником могли увидеть много частей. Военнослужащие должны были стоять на морозе несколько часов подряд, все время смотра, поскольку император прибыл в Ревель около 9 часов утра и отправился завтракать в 12:30 дня, скорее всего, большая часть вот этих 3 часов военнослужащим нужно было стоять в строю, 8 градусов мороза с ветром, довольно тяжелые погодные условия, действительно, люди могли как-то обморожение или что-то близкое состояние какое-то получить.
Так все почти плакали, понимаешь, лет... Соки все поморозили, а потом ноги. Нас после этого 3 сутки не выпускали из экипажа, все этим желтой мазью мазали.
Ну, а там вот когда какие-то бытовые эпизоды, вот это очень подкупает. Когда вот там весь экипаж поморожен был для осмотра царского. Их отморозили и чем-то желтым мазали, видимо, обтирали специально.
Дали, надавали нам этого ветчины, колбасы, булок. Всего это, понимаешь, целую ножку принесли, это за хорошую, а тут начальство, значит, видно, наградили, что-то тут было.
То есть не факт, что это произошло при встрече царя, может, встречали, может, не встречали, но сам вот в эту атмосферу военно-морского смотра, где бестолку людей держат на морозе, а потом спасают их героически, в это я верю сразу.
Дедушка, а еще из семьи кого ты видел?
Царицу, сына его! Дочерей всех знаю. Да. Ольга, Татьяна, Настасья. Это вообще 4 дочери у него были.
А откуда ты их знаешь-то?
Откуда знаю? А? Так мы же только как корабль с кораблем идем, он на яхте плавал. Корабль с кораблем идем, значит, нас выстраивают всех наверх. Музыка, духовой оркестр играет. И отдаем честь кораблю и его. Ну, царь едет, да как же.
Вот так в те времена звучал гимн Российской империи «Боже, царя храни». Вероятно, нечто подобное мог исполнять духовой оркестр на палубе военного корабля, приветствуя императора. Эта версия записана в 1914 году военным оркестром в Нью-Йорке. Что же касается Николая II, то весной 1917 года он, в результате февральской революции, принял решение отречься от престола, и власть в России перешла к временному правительству. В те же дни матросы Балтийского флота взбунтовались против своих офицеров. О чем Макар Худяков, находившийся тогда в Кронштадте, рассказывает с большим количеством довольно жестоких подробностей.
Ты в аресте-то, дедушка, не участвовал?
А?
В аресте-то не участвовал? В аресте-то?
Как? Все тут. Были мы все тут, как.
И ты был, да?
Офицеров-то всех арестовывали.
С чего началась победа февральской революции в Петрограде?
Говорит историк Дмитрий Иванов.
Солдаты начали убивать офицеров. Началось с Волынского полка и распространилось по некоторым другим частям. Флот был несколько более изолирован, там старались как-то одержать информационную блокаду, не отпускать матросов на берег, когда начались беспорядки в столице. Но в какой-то момент восстание, убийства офицеров или их аресты начались на Балтийском флоте. Матросы взбунтовались где-то в ночь с 28 февраля на 1 марта. 17 года под влиянием событий февральской революции в Раненбауме. Стрельба оттуда была слышна в Кронштадте.
И потом, значит, Веринин, Непенин, Григорович, это Непенин был командующий флотом.
Вице-адмирал Адриан Непенин был убит революционными матросами в Гельсингфорсе на другой крупной базе Балтийского флота. Адмирал Иван Григорович, морской министр Российской империи, в результате февральской революции ушел в отставку, но в ходе беспорядков не пострадал. А человек, которого Макар Худяков называет Верин, это адмирал Роберт Вирон, командовавший Кронштадтским портом.
Верин. А Верин был в Кронштадте, вот где-то теперь пушка бьет Петровский парк, У него тут этот дом был.
Вирон медлил с тем, чтобы признать новую власть. Он запретил матросам собираться, произносить речи, сходить на берег в увольнение. Среди нижних чинов и рабочих в Кронштадте ходили слухи о том, что он приказал расставить по чердакам пулеметы, чтобы расправиться с революционерами.
Там была бойня офицеров.
Историк Борис Колоницкий.
Вот Кронштадт и Гельсенфоркс — это самые кровавые места во время так называемой бескровной февральской революции. Немалое количество офицеров погибло, но в Гельсенфорсе командующий флотом был убит. Ну и в Кронштадте особо напряженное положение. Там учебные команды, особо жесткая дисциплина на этом острове. То есть было довольно много факторов, которые способствовали такому взрыву. И командование флотом, и командование в Кронштадтах, ну, не спешило матросам рассказывать о восстании солдатском в Петрограде, да, о каких-то изменениях. Но что-то они получали. И тут, в общем, довольно по-своему логично было представить, что есть какой-то заговор начальства, который направлен вот против революции. И реакции на вот такую... на такое отсутствие информации был такой взрыв, хотя и не только этим объяснялось.
Как рассказывает историк Владимир Крестьянинов, рано утром 1 марта толпа матросов-солдат пришла к дому Вирина, он вышел из парадной, его подгоняли штыками.
Когда его пришли арестовывать сначала, Марикити, это хозяйка-то у него, она только принесла чаю ему, стакан это, постель, ну там столик постели подала. Мы говорим, давай, собирайся, какой тебе постели. Собрались, и так он повели его, когда в модных кальсонах, да, на нем это белое, это, ну, это китель белый был. В этом повели, вот тут его расстреливали в манеж, это в манеж тут это упал.
Я не знаю, насколько точно Худяков описывает то, что он там вот был прямо из домашней обстановки вырван, потому что еще там в 23:30 ночи Вирин сообщал в морской генеральный штаб о начале беспорядков, так что вряд ли он так спокойно ждал расправы. Скорее всего, Вирина убили где-то, не доходя якорной площади, где стоит морской собор, который упоминает Худяков, или где-то рядом с ней, то ли расстреляли, то ли закололи штыками, то ли, не знаю, выстрелили, потом добили как-то. Тело бросили в доковый овраг, он как раз между якорной площадью и морским манежем, который упоминает Худяков.
Вели его к морскому манежу, около церкви собора-то, к морскому манежу, так все рабочие забегают, ему в глаза плюют. Да, когда его привели, он здоровый был, верно. И когда привели его, понимаешь, на площади, да, тут его залпами расстреливали в одной нательной рубашке. Один моряк с его старшей дочкой уехал, где-то скрылся, 6 пудов золота упер.
6 пудов?
Да,
да.
У его. Понял?
Интервью — это всегда такой очень многослойный источник, и в данном случае интересны факты, правдивые или неправдивые. И интересны слухи, которые он передает того времени. В некоторых случаях явно это слухи.
Например?
Ну, вот дочь Вирина, которая сбежала с каким-то матросом. Вот, ну, насколько я знаю, это не соответствует действительности.
Я ничего. Матрос упер 6 пудов золота.
Ну, вот 6 пудов золота, это вот... Понимаете, это такой матросский фольклор о кровавых кронштадтских событиях. То есть, может быть, он что-то видел, но что не видел, вот он передает... Вот насчет 6 пудов золота, это, конечно, очень такой фольклорный мотив. И там генеральская, но в данном случае адмиральская дочка, которая сбегает. Ну, вот.
История про 6 пудов золота в доме Вирина мне раньше не встречалось, но опять-таки в протоколах Кронштадтского совета Отмечается, что в конце апреля в доме Вирена хранилась целая коллекция старинных драгоценных вещей, и вот эти ценности совет решил задержать до выяснения, кому они принадлежат, лично Вирену или государству, и наследникам исполком Кронштадтского совета постановил выдать только белье и одежду.
Еще один эпизод в рассказе Макара, который на первый взгляд может показаться матросской байкой, про трехметрового барона.
Потом опять этот был барон Энстронский, он 3 метра был длинный.
Однако же барон Анстронский – это вполне реальный человек. Его звали Николай Васильевич Стронский. Он не был бароном, но носил звание генерал-майора флота. И, видимо, выделялся ростом даже на фоне других моряков, например, самого Макара Худякова, которого внук Владимир Витальевич описывает так.
Он вообще был высокого роста, значит, самый дед. У него ладони брали же моряков, гвардейский экипаж. Там не брали же этих сопляков, значит, а брали, чтобы лицо красное было, значит, самый здоровый мужик был. Вот у него примерно вот такие руки были, значит, самый здоровый он был дед.
Если же говорить о Николае Стронском, то документальных свидетельств его выдающегося роста не нашлось. Зато выяснилось, что Стронский регулярно издевался над низшими чинами, что, к сожалению, в целом на флоте было весьма частым явлением.
Он, когда в Кронштадте ты идешь, вот мы когда были в Кронштадте, он идет с тросточкой. От него не уходи. Он тебя заставит 5 раз подойти. Вот идешь, идешь, понимаешь, то руку медленно приставил, то что... Он издевался над нашим братом, над моряками.
В воспоминаниях моряков о событиях в Кронштадте и в других местах, где в 17-м, а также в 905-м году происходили расправы над офицерами, часто упоминаются унижения, которыми они подвергали нижних чинов. То есть в очень многих матросских мемуарах есть упоминания про таблички «Собакам и нижним чинам вход воспрещен» на воротах городских садов в Кронштадте и в Севастополе. Павел Дыбенко, который был впоследствии одним из членов коллегии по военно-морским делам, рассказывал про то, как адмирал Роберт Вирен, которого убили в Кронштадте, заставлял матросов прямо на улице расстегивать штаны и показывать, правильно ли проставлено казенное клеймо, червивое мясо в борще, которое привело к восстанию в 1905 году на броненосце Потемкин на Черноморском флоте и так далее. Возможно, что что-то из этого могло быть неправдой, но покушения на личное достоинство были важным фактором революционной мобилизации, поводом крикнуть «бей драконов», драконами матросы называли офицеров флота, и получить поддержку.
Потом, значит, вот его нашли, мы арестовали, так ты понимаешь, нет, сидел он в карцере, одиночку посадили его, сидел в карцере, и значит, воткнул глаза в стену, так все глядел.
В числе прочих Худяков упоминает расправу над командиром первого флотского экипажа генерал-майором Николаем Стронским, которого убили в Кронштадте в марте 1917 года. И что касается этих жалоб, то историк Михаил Гернет нашел когда-то документ, когда в конце 1914 года, то есть задолго до революции, матросы жаловались на него в главный морской штаб, обвиняя в том, что он присваивал подъемные, харчевые и другие деньги, которые им следовали. Начало цитаты. «Командир наш Стронский отобрал наши последние грошики». Конец цитаты. Он якобы совсем обирал догола тех, кто увольнялся с флота, оскорблял матросов. И автор этого письма, которое Гернет считал коллективным творчеством группы матросов, уже тогда, в 2014 году, угрожал мятежом тем, что, начало цитаты, «приходится с вами обратно поступать, как в 1905 году». Конец цитаты.
А потом его связали ноги, когда арестовали, да, руки, а потом увели его, сразу стреляли на кого.
Некоторые сюжеты, о которых рассказывает Макар, не просто жестокие, а напоминают, ну, практически о временах Средневековья. Например, он говорит про офицера, которого якобы сожгли как поросенка на банных вениках, которые этот офицер продавал матросам по 50 копеек за штуку.
Был опять этот первый балтийский флотский экипаж, был в Кронштадте, так этого командир продавал веники 50 копеек. Веник вот, попарился, который моряки попарились, 50 копеек, его на вениках сожгли.
Да.
Да? Так что жди, как это поросенка полили в Красавицу.
Вот. Ну, понимаете, это такой жестокий карнавал. Вот если говорить о революции, это такой живописный и изобретательный садизм. Иногда действительно имевший место, иногда вот приписывавшийся. Но действительно было много самых ужасных и демонстративных жестоких акций. Эта жестокость отчасти была связана и с паникой, потому что вот эти матросы, они, конечно, очень боялись того, что они делают. Они прекрасно понимали, что этот пан или пропал, что нападение на офицеров и убийство офицеров там стихийные, не стихийные. И, конечно, вот это провоцировало еще больше и больше жестокость.
Я спросил Владимира Витальевича Худякова, что он чувствовал, слушая от дедушки столь жуткие рассказы.
Вы знаете, наверное, Алексей, наверное, знаете, у нас в то время воспитание было немножко другое. То есть мы воспитывались на подвигах, на этом. Это белые были враги для нас, значит, самое. Сейчас мы говорим, давайте это белое-красное примирение. Для нас это были враги, вот для моего возраста, значит, самое. Мы все вот на этом, я 49-й год рождения у меня, значит, мы все на этом, значит, были воспитаны. Фильмы самовоенные, значит, а вы сейчас не смотрите такие фильмы, вам не нравится.
Важная особенность, на которую наши эксперты обратили внимание в рассказе Макара про бойню в Кронштадте. Он сам, судя по всему, участие в расправах над офицерами не принимал.
Да, я говорил, что он не говорит об этом, о своем участии ни в расправе с Вирином, ни в расправе с Непениным, но, как сказать, явно, что матросы, которые там долго друг с другом общаются, естественно, что как бы все эти истории очень активно циркулировали, и он мог там вот непосредственно от свидетелей, например, какие-то рассказы слышать.
Ты в аресте-то, дедушка, не участвовал?
А?
В аресте-то не участвовал? В аресте-то?
Более того, в тот момент, когда Макар говорит о личном участии в арестах, он рассказывает, как спас одного из офицеров кавалерии от самосуда.
Ты знаешь, кавалерия, четыре полка не могли арестовать своих офицеров. Мы приехали к окну вот так, на машине. Пулемет стоит к окну, пулемет. Пять человек нас с винтовками. Один, этот простой, значит, он скрывает двери, значит, ну, с пистолетом, он не простой, вот так, а с пистолетом. Он скрывает двери, мы бежали к этим, к офицерам-то, к кавалерийским-то. Не с места руки вверх командовали, они руки подняли все вверх, арестовали их, повели, когда, значит, один кавалерист, понимаешь, как он, думаю, тяпнул вот это мистер Шаровщик. Мы говорим, нельзя. Вы не сумели арестовать своих офицеров? Нас доставили? Мы приведем их туда, типа, чтобы невредимы были.
Я думаю, что тут, конечно, какие-то специфические фильтры есть. Люди же по-разному смотрят на насилие, на смерть, на войну. Ну, на очень многие вещи с возрастом. Когда там дети появляются, когда внуки появляются, когда... Ну, мы можем себе представить, через что он прошел там потом, 20-е, 30-е годы. Он что-то рассказывает о своей службе во время Великой Отечественной войны, которая там была сравнительно неплохая, но тоже здоровье он на ней потерял.
Дед у меня там в поселке был знаменит. Ну, как бы он этот поселок и основал, один из основателей был. И дочь его, Августа, она в школе, одно время работала в школе, и его приглашали на все праздники, как обычно, все-таки он участник там революции, значит, участник гражданской войны, Великой Отечественной войны, то есть все прошел. Его приглашали в школу выступать перед школьниками. Дедушка там уже простой у меня, значит, 4 класса у него образование было в то время. И он выступал перед школьниками, и что мне рассказывали, значит, рассказывать, раз, мальчишок, подпустит, значит. Ему говорят, слушайте, Макар Михайлович, это же пионеры, сидят школьники. Он говорит, так это не я, матюка, если это вот человек, про которого я рассказываю.
На пленке тоже есть моменты, где Макар ругается. И тогда его жена, Клавдия Арсентьевна, просит мужа сдержать себя хотя бы во время записи. И не ругаться, как она говорит, в трубку.
И не ругайся его в трубку.
Да, и потом, значит...
Там, когда я слушал, вот он живой живет, не так чувствуется, прочувствует. Вот сейчас с возрастом, я вчера сидел, ну, вы знаете, слезы на глазах. Я вот слушаю и представляю, я все это вижу, вот мы сидим за столом, значит, самое, да. Вот дед сидит, значит, там... Бабушка-то у нас суетливая была такая, значит, вот ей надо куда-то все встрять. Это Клавдия Арсеньевна. Ну, хорошая она, в общем, великолепная женщина, значит, самая. Ну, вот ей надо свою точку зрения сказать. А дед не любил. Дед, когда мужики говорят, значит, иди, молчи, сядь и сиди, слушай. Это вот такого характера было.
В период между февральской и октябрьской революциями Россией управляло Временное правительство. Помимо внутренних потрясений, страна продолжала вести войну с Германией. На пленке Макар с большим количеством подробностей рассказывает о Маазунском сражении, когда корабли Балтийского флота безуспешно пытались остановить немцев в Рижском заливе.
Когда это, все это сделалось, нас отозвали туда, в Рижский залив. Вот наша вторая бригада была крейсеров «Аврора», «Диана», «Россия», «Громобой».
Худяков упоминает много судов, которые действительно действовали против германского флота в Балтике в 16-17 годах. Скоренный броненосец «Слава», крейсер «Диана», канонерская лодка «Храбрый».
«Диана» вперед ушла у нас. Мы аккурат были около Михайловского маяка в дежурстве. Только пришли из дежурства. Командир нам утром сразу объявил, товарищи, говорит, мы, нас вызывают, тоже мы пойдем. Нам отдыхать бы надо, мы 10 суток были в море, но отдыхать, говорит, некогда.
Он упоминает вот этот эпизод с Петропавловском, который был посажен на камни.
Вышел было Петропавловск, нам вызвали Петропавловск на помощь, тоже большой корабль. Ну, Дрезноут Петропавловск был. Командир был немец, он... Его на природную скалу влепил. Понимаешь, чтобы видишь?
Специально, да?
Да-да.
В книгах он этого не мог прочитать. Рассказ о предателе-командире и тем более немце, он очень характерен для периода Первой мировой войны и такая вызванная, в том числе шовинистической пропагандой и шпиономанией, паранойя в отношении начальства, это важный фактор потери авторитета начальства и, соответственно, фактор, который привел к революции.
Жалко оставить такой большой корабль. 4 корабля только у нас были тогда до звуков. И вот, значит, мы его сдернули, увели с собой. Приказ нам сразу в Хельсинки.
А ты, девушка, а ты кем в то время служил?
Комендором.
Комендором был, да? На громобое, да?
Ага.
По словам Макара Худякова, «Громобой» вместе с тремя другими крейсерами Балтийского флота «Дианой», «Россией» и «Авророй» находился в Финляндии, когда матросов вызвали на митинг в городе Або, где обсуждался принципиальный вопрос – нужно ли российскому государству продолжать участие в Первой мировой войне или надо на тех или иных условиях подписывать мирный договор. И именно там, по словам Макара, он встретил сразу и самого популярного министра Временного правительства Александра Керенского, и его ярого оппонента, лидера большевиков Владимира Ленина.
И близко ты, дедушка, Ленина-то видел, нет?
А?
Ленина-то близко видел, нет?
Кто ты? Как тебя?
Как меня, да?
Да.
Метров в двух, что ли, да?
Кто ты двух? Да он на корабли к нам приезжал.
О встречах автора с Лениным.
Борис Колоницкий.
Я думаю, ну, что здесь вот этот слой советских воспоминаний, то это он... Вспоминал по-большевистски, если можно так сказать. Любой ветеран, ну, должен был видеть что-то великое. И тут, я думаю, доля вымысла очень велика. Что, впрочем, не отменяет того, что автор мог искренне верить в свой вымысел.
Мы пришли, когда в Абото, не дойдя до города, 7 километров, мы это, бросили якоря, а там митинг был большой. И вот на этот митинг нас вызвали. Значит, пришли мы 4 корабля. Вот тогда только встретились, аккурат пришли, только вылезли мы. Владимир Ильич Ленин подходит к нам. Мы что-то тогда еще не знали, что такое Ленин, потому что молодые были. Он говорит, какой у вас последний, говорит, катер пойдет. Мы ему сказали, что в 11 часов... Последний катер с берега уходит туда, на корабли.
Мне кажется, что этот эпизод сочетает элементы правды, потому что в революционной Финляндии в 1917 году действительно происходило множество митингов, на которых развертывалась напряженная политическая борьба, и влияние советских исторических мифов. Можно вот этот эпизод с Лениным, который спрашивает про ближайший катер, понять так, что возможно, что это моряки сами потом постфактум додумали, что вот этот мужчина, который вот так вот одет, он на самом деле был Лениным.
Я его точно все, а потом в этом в Ленинграде сколько раз?
Видел его, да?
И что ты?
Некоторые вопросы, которые там мы слышим, они более-менее наводящие. И естественно, что кому охота признаваться, что ты был современником Ленина и при этом ни разу его не видел. Шотландская исследовательница Лин Абрамс, которая занимается устной историей, она называет такие искажения повышающий престиж сдвиг. То есть как бы человек как-то... Вот видел я какого-то оборонца, наверное, это был Керенский. Видел я какого-то мужика в черном пальто, наверное, это был Ленин. Вот так вот, мне кажется, вполне это могло происходить.
Забавно, что со штукой под названием «повышающий престиж сдвиг» мы внезапно столкнулись сами. В какой-то момент я рассказывал редактору «Перемотки» Александру Борзенко о том, как 5 лет назад ездил в Англию на концерт любимой группы своей юности «The Who». Саша, как и все, кто слушал эпизод «Перемотки» про рок-оперу, тут же вспомнил легендарную песню «My Generation» и спросил, играли ли ее. Я ответил, что уже точно не помню, но, наверное, играли, не могли же не сыграть. А потом перечитал собственный пост в Фейсбуке со свежими впечатлениями, где говорится, что концерт был отличный, хоть и без «My Generation». Мы очень веселились по этому поводу, а ведь прошло всего 5 лет. Тогда как в нашей нынешней истории Макар Худяков вспоминает события почти 60-летней давности, это на момент записи. Так что скорее было бы странно, если бы в его воспоминаниях не было подобных нестыковок.
Приготовились к митингу. Вот в Обовском-то экипаже был митинг. Керенский приехал, вот и Ленин приехал. Вот тогда с первого-наперво говорил Керенский, значит, а потом начал говорить Ленин. Керенский говорил, что войну нужно проводить. На фронтах нажать, говорит, Германия, говорит, теперь еще она слабая, говорит. Если мы победим, то, говорит, не будем никаких контрибуций платить. Когда он отговорил, они брали по часу, видно. Когда он отговорил, потом выступил Ленин. Ленин начал говорить. Говорит, на что нам война, чего по что нам воевать? Мы, говорит, лучше пойдем, говорит, рабочие, крестьяне, говорит, пойдут землю пахать, это кто в крестьянам и моряки, а кто, говорит, рабочие, пойдет на фабрики, заводы работать. Да, и вот, значит, тогда все захлопали в ладошки. Правильно, бис.
Худяков рассказывает о том, что он слушал выступления Керенского и Ленина, которые одновременно друг с другом вместе выступали на митингах на кораблях Балтийского флота в Або. И этого точно не могло быть, потому что Керенский приезжал в Финляндию в революционный период только в мае 1917 года. Он за один день действительно выступил на нескольких кораблях Балтийского флота, но Ленин в это время точно был в Петрограде, и в Финляндии он на митингах в этот период не выступал. Возможно, что какие-то большевики Керенскому возражали, но, как отмечает историк Борис Колоницкий, тогда, в весну 1917 года, даже радикально настроенные моряки Гельсингфорса очень осторожно критиковали Керенского.
Ленин был в Финляндии в то время, когда он, в общем-то, скрывался ото всех. То есть, ну, очень ограниченное количество людей знало о том, что он просто в Финляндии. Это была тайна. Его искали, да? Но я представить, что в это время он так открыто идет и общается с матросами Балтийского флота, но это, ну, мне кажется, маловероятно. То есть, ну, какие-то есть такие явные несовпадения и несостыковки. Но вместе с тем, вот Макар мог быть совершенно искренним, вспоминая так, у него что-то такое в памяти мешается, и он, ну, как-то вот считает, что он должен вспомнить Ленина.
Он, когда собрание кончилось, мы пришли на корабли, спустили стол и стали обедать. Вот там, конечно, кто говорит, Ленин правильно говорил, кто говорит, Керенский правильно говорил. Но уже мы ведь молодые, только слушаем от старых-то, что они говорят. Ну, а потом, значит, после этого приехал к Ленину на кораблях, его встретили. Первонаперво приехал к нам на громобой. Значит, он сразу большой сбор сыграли. Выступил он, значит, рассказал все этим морякам, значит, ну, правильно, все, значит. Потом от нашего корабля на Россию он поехал. Потом, значит, после этого его сразу на стуле моряки снесли по трапу, там на катер посадили, к России так трапу поднесли, там опять моряки его встретили на трапе, на стуле поднесли туда. Потом на «Аврору», потом на «Дияну» все четыре корабля стояли. Вот на всех четырех собраниях он сделал.
Упоминание о том, что моряки носили Ленина на стуле, нам отыскать не удалось. Зато удивительным образом такие рассказы есть про Александра Керенского. Вот что пишет в своих воспоминаниях писатель Виктор Шкловский, бывший комиссаром Временного правительства. «В другой раз я увидел Керенского, когда уже был назначен комиссаром. Ловил его для переговоров и изловил у морского корпуса. Нашел его серый локомобиль и стал ждать, разговаривая с шофером. «Сейчас вынесут», — сказал шофер. И действительно, через несколько минут из дверей корпуса вынесли Керенского. Он сидел в обычной усталой позе, на стуле, высоко поднятом над толпой.
Вы верили прям всем этим историям целиком? Или как бы вам казалось, вы понимали, что дед что-то где-то может приукрашивает, а где-то что-то еще?
Нет, если честно сказать, Алексей, я просто верил. Uh-huh. Я верил. Я ни на одном выступлении, когда они ему галстук одевали, и он выступал перед пионерами, там же другой совсем, наверное, профиль у него был выступлений, о чем он там о поселке говорил, который о работе говорил, о революции, наверное, говорил, как. Конечно, значит, что-то одно на другое накладывается, но я, честно хочу сказать, я просто верил. И так вот я тоже, когда, значит, в компании бывает, разговор заходит раньше, часто уже, раньше, когда разговор заходит, я тоже похвастаюсь дедом, значит, сам. Но я с его слов приврать-то я уже ничего не могу. Что
рассказал? Ну, у вас уже источник есть, да, вы можете
Да.
Потом нас отозвали опять в Кронштадт. В Кронштадт отозвали, уже стали подготовляться к Октябрьской революции. Понял?
Об участии Макара Худякова и его товарищей в Октябрьской революции, штурме Зимнего дворца, подавлении восстания на форте Красная Горка и Энзелийском походе, где Макар был контужен, слушайте во второй половине эпизода, которая выйдет через неделю. Там еще много интересного, причем это не только разные исторические подробности, но и то, каким образом пленка с рассказом деда Макара поменяла жизнь семьи Худяковых. Меня зовут Алексей Пономарев, вы слушали подкаст «Перемотка», совместный проект «Медузы» и «Арзамаса». Вместе со мной над этим подкастом работали Виктор Давыдов и Александр Борзенко, а также расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Вера Едемская и выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков. Подписывайтесь на подкасты «Медузы» и «Арзамаса», ставьте нам оценки, оставляйте комментарии, а также скачивайте мобильное приложение «Радио Арзамас», где собраны все подкасты, лекции и другие аудиоматериалы, выходящие на «Арзамасе». Ну и если захотите поделиться этим подкастом с друзьями, не забудьте перемотать кассету в начало.
На другой пленке продолжение записи, на другой пленке.